Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Доброго и самого светлого дня, Константин, дорогие братья и сестры, Господь да благословит всех нас.
Батюшка, сегодняшнюю встречу, сегодняшнюю беседу я попрошу вас, чтобы мы с вами посвятили очень, наверное, важной, обширной теме. Это воинский долг. И если вот посмотреть, наверное, пошире на этот вопрос, на эту тему, то это не только про служение воинов, защитников нашего Отечества, это гораздо, наверное, глубже вопрос раскрывается. И вот как вы считаете, воинский долг, воинская обязанность – это, наверное, все-таки такая привилегия и честь для русского человека?
Да, этот род служения, именно воинское служение, один из наиболее значимых для любого общества. Конечно, мы не из каких-то милитаристских соображений делаем такой вывод, но обороноспособное государство – это государство, которое может действительно строить мир. К сожалению, да, к сожалению, крылатая латинская фраза «Si vis pacem, para bellum» – «Если хочешь мира, готовься к войне» – она непрестанно актуализируется во все времена, показывает, что, к сожалению, внешние недоброжелательно настроенные силы, они доброту принимают за слабость. Вот. Что касается нашей русской цивилизации, русского мира, то все важнейшие духовные скрепы зиждутся на православном мировоззрении, мировосприятии. И для кого-то христианство ассоциируется со слабостью и даже пацифизмом, хотя христиане никогда не были пацифистами. Вот. И есть даже укоренившееся заблуждение, связанное с неправильным пониманием фрагмента Священного Писания о том, где щеку нужно обратить, да, если ударили тебя в одну, обрати другую. Это многими понимается буквально, как «стой и смотри, как тебя будут бить, подставляй щеки». Хотя этому Спаситель не учил. И в святоотеческой традиции раскрывается символическое значение этой фразы, что значит. Да? Можем сейчас об этом коротко сказать, да? Это не все, наверное, слышали. Дело в том, что в тот период, когда Спаситель обращал эти слова к слушающим, удар по щеке был знаком оскорбления. Причем, когда мы слышим, если ударили тебя в правую щеку, как, мы представляем себе удар в правую щеку. Ну, те, кто дрался в своей жизни, да, может быть, особенно те, которые занимались какими-то единоборствами, они представляют себе, ну, там, удар левой рукой, да, ну, удобнее нанести. Но речь идет о нанесении удара тыльной стороной ладони. То есть это не для того, чтобы телесные повреждения какие-то произвести, но для того, чтобы нанести оскорбление. Позднее в Средневековье стали бросать перчатку. По сути, это продолжение этой же традиции. Да? То есть это традиция оскорбления. Если оскорбляю тебя таким образом, да, какой должен быть воспринят посыл. Господь говорит, если наносят тебе лично, не твоей вере, не твоей семье, не твоему отечеству, тебя лично оскорбляют, что-то тебя затрагивает, какое-то оскорбительное обращение, и есть у тебя достаточно терпения, ты верой как щитом можешь прикрыться, да, вот образ щеки, перенеси это оскорбление, речь об этом, а не о том, что напали на тебя, бьют тебя по щекам, а ты стой, подставляй щеки. Вот. То есть, вот. Есть такое заблуждение, да, что надо буквально это понимать. Ну и есть толстовская формула непротивления злу насилием. То есть, ну, Господь говорит, не отвечайте злом на зло, но побеждайте зло добром, но опять-таки это не про то, что ты должен быть пацифистом и не сопротивляться, если к тебе применяют насилие. То есть не защищаться никак, об этом Господь не говорит. И во все времена православная церковь благословляла оборонительные войны, то есть защиту священных рубежей, не какие-то интервенции, не агрессивные выпады, но защиту и поддержание обороноспособности. Мы величайшее множество святых угодников находим в наших святцах, которые из числа воинов. Наши князья почти все были воинами. Да, русские великие князья. И пример воинской славы, образец, который сочетается с глубочайшим религиозным переживанием, да, вообще всей жизни, да, это то, что представлено просто сонмом святых угодников, которые могли в своей жизни сочетать, да, и глубочайшие убеждения православные, верность закону Божьему, да, ну и верность воинскому призванию, верность присяге, да. Это вещи, которые не противоречат одна другой.
Батюшка, вот мы сейчас говорили о святых воинах, вообще о воинстве, которое защищает Отечество. Но многие вот тут начинают видеть противоречия и непонимание, может быть, когда сопоставляют воинство с заповедью «не убий». Как вот здесь нам правильные какие-то приоритеты поставить, акценты расставить?
Убийство не перестает быть убийством, если человек исполняет приказ, да? Но если мы говорим о причинении смерти по злому умыслу или как у нас в законе, да, светском, там по неосторожности бывает, это одна история. Если воин исполняет священный долг, защищает родину, и для него не представляется иной возможности остановить врага, да, прекратить наступление вражеских сил, как только нейтрализовать физически живую силу противника, то в этом случае происходит коллизия. Здесь сталкивается, во-первых, обязанность, да, святой долг защиты Родины, вот, и с другой стороны, жизнь, которую не давал этот воин, да, жизнь и смерть в руках Божьих, и только Бог имеет право давать жизнь, принимать ее обратно. Это его дар, и мы дарами Божьими вот так не имеем права распоряжаться. Мы дадим очень серьезный ответ за каждый дар, который дан нам. Дар здоровья, все способности, которые вложены талантами в нашу природу, ну и сама жизнь. бесценный дар, который не другому человеку отнимать это и не отменяется никоим образом. Да, поэтому ответственность не снимается ни с какого воина, но есть неизбежность. Человек стоит перед выбором. Вот когда, вы знаете, пацифисты рассуждают, ну вот, да я умру, но сам никого не убью, или там даже, ну вот, как-то я общался с одним человеком, который пацифистические взгляды выражает, и он говорит, я ни при каких условиях не подниму руку на другого человека, я говорю, вот придут в твой дом убивать твою семью, я закрою их своим телом. Понимаете, то есть вот ну, такое, ты закроешь своим телом на какие-то доли секунды, потом твое тело бездыханное упадет, а дальше расправится с твоей семьей. То есть вот эта пацифистическая логика, как будто он не допускает зла, да, он допускает значительно большее зло, вот, бездействием, вот, снимая с себя ответственность на самом деле. Поэтому, да, здесь иногда требуются крайние такие примеры, чтобы зло не прошло дальше. Вот, у многих людей возникает вопрос относительно, это даже уже такая, знаете, устойчивая формулировка, жестокость Ветхого Завета. Вот, да, когда прямо по велениям Божьим истребляются целые племена, вот, огромное количество людей, чье исправление признается ну, совершенно невозможным. Но заражение греховной заразой и, по сути, гибель значительно большего числа людей – это то, что будет, если не остановить фактически, физически да, распространение этих людей. Вот. И полагался предел их пребывания на земле. Кого-то земля поглощала, да? Но мы читаем да, страшные такие описания этих смертей. Но если бы это не произошло, если бы пророк Илия не пошел сам своей рукой колоть, да, жрецов, идолопоклонников, то распространилась бы зараза, и люди бы погибали насовсем. Ну, то есть необратима гибель, когда не только прерывается земная жизнь, но и теряется возможность спасения. Поэтому, да, крайне тяжелый, но иногда единственный возможный для решения выбор. Это то, что мы держим в памяти, когда понимаем, если враг пройдет дальше, ну не будет отечества, да? Вот. Соответственно, не будет носителя той соли, которую заключает в себе сейчас преимущественным образом, да, Русская Православная Церковь. То есть, если дать просто уничтожить, мы сталкиваемся с миром не просто враждебно настроенным. Мы сталкиваемся в данный момент с миром безбожным или богоборческим, который утверждается на совершенно противоположных ценностях, на противоположных христианскому миру. Поэтому это вопрос выживания, это такая онтологическая угроза распространения греховной заразы уже повсеместно, да, и получается столкновение двух возможностей договороспособности. То есть вообще договориться люди могут либо на основании духовных ценностей, когда есть божественные установления, мы их держимся, И наше отношение к Богу не дает нам выходить за спасительные пределы. А есть светские конвенции, то есть, ну, всевозможные договоры и договорники. Вот. Если люди с той стороны, вот, по факту наши сегодняшние противники, они не способны руководствоваться божественным законом, теми спасительными ограничениями, которые не дают потерять человеческое лицо, то они предлагают свои какие-то, свои условия, то есть они их навязывают, свои конвенции, свои кондиции, свои какие-то правила игры. Вот. И эти правила постоянно у них меняются, постоянно меняются. То есть они не могут быть надежной опорой. Вообще всевозможные конвенции прав человека и так далее, вот это все, это для них это ни о чем. Это просто какое-то прикрытие. Потому что если, ну, себя просто они обнаружат носителями бесовских ценностей, ну так открыто, да, то это не в их интересах. То есть пока еще вот есть какие-то личины, которые они принимают и меняют постоянно.
Батюшка, наверное, еще вот один очень важный момент я бы хотел с вами обсудить. Несмотря ни на какие тяжести, которые происходят во время военных действий, русский воин, он все-таки всегда, наверное, оставался милосердным. Вот это какая-то сердечная, ну, не любовь, но милосердие даже к своему злейшему врагу и противнику, она всегда присутствовала в русском воине. И здесь, наверное, вот тоже такой важный момент, чтобы сердце не озлобилось, чтобы не было вот этой неоправданной жестокости.
Да, даже в советский период представители нашего воинства очень многие озвучивали вот эту библейскую смысловую связку о том, что милосердие выше справедливости. Это же не в кодексе строителя коммунизма, да, вот, ну, так возникает, мы понимаем. Это выражение библейского происхождения. И милость к падшим призывал, да, как у Пушкина. Вот. Не глумление над противником, но понимание, что перед тобой человеческие существа, вот, относительно которых у Бога самые светлые планы. Вот. Но если эти люди сознательно делают все, чтобы этим планам невозможно было осуществиться, да, и при этом пытаются противоположные планы насильственным образом навязать всем остальным людям, да, ну, тут уж как бы не оставляют выбора. Мы видим пример святого благоверного великого князя Александра Невского, который, выступая на сражение, долго, усиленно молился, чтобы не в разгорячении крови выходить, оборонять наши земли, но чтобы Бог направлял его руку. Поэтому, если внимательно вчитываться во все молитвенные последования, которые даются нашим воинам, мы же просим божественного содействия, его соприсутствия в воинском служении, в воинском подвиге. И вот здесь как руку врача, ну тут вот, да, всем, даже пацифистически настроенным людям совершенно понятно, вот как, например, проливает кровь врач, ну вот, ну для чего и как он это делает. И мы просим, да, и верующие врачи молятся, чтобы Господь направил их руку. А здесь, в случае с воином, тоже операция. Но операция, которая без шансов, ну, за редким, конечно, исключением, потому что действительно есть возможность даже на поле боя там, не добивать, вот, взять в плен, например, да, вот, то есть остановить живую силу противника, но не отнимать жизнь. Есть такая возможность. Православный воин стоит перед этим выбором, и он может. Иной раз, да, это возможно. Не убить, но, например, захватить в плен, там, остановить наступление противника, это тоже возможно. Но иногда такой возможности не представляется. В этом случае, да, он просил Бога о том, чтобы Господь направил его руку. И вот сравнивая, да, с операцией медицинской, тут тоже, по сути, идет операция. Вот. Но зараженный неисцельной болезнью противник не имел шансов остаться в живых. Вот так операция проходит.
Батюшка, вот еще, наверное, один из важных моментов. Война и любое такое, наверное, испытание для человека, даже служба в армии, это все равно в определенном смысле, ну, стресс, наверное, какие-то переживания очень, которые человека будоражат, его сознание, это для него, возможно, непривычно, для него это на глазах и трагедии могут происходить, и человек по-разному к этому может относиться. И вот здесь, наверное, раскрывается характер человека, истинный характер, срываются вот эти маски, и иногда мы можем видеть в какой-то обычной ситуации одного человека, да, вот в этой стрессовой ситуации, в этот стрессовый момент открывается истинное лицо человека. Как к этому относиться, если лицо это может быть для нас неприглядно, или мы были одного мнения, да, о человеке, а потом, когда видим, что в какой-то момент это совершенно другой человек.
Вы знаете, я вспоминаю рассказ одного из епископов нашей церкви. Он вспоминал свою срочную воинскую службу. И удивительным образом он это рассказывает, и у меня нет сомнений, что так оно и есть. Он говорит, что за всю его жизнь он не произнес ни одного матершинного слова. Представляете, при службе в армии, вот мы с вами служили в армии, Константин, да, мы понимаем, что это среда, вообще мужское общество, закрытое мужское общество, с очень жесткими законами, правилами, иногда просто в условиях выживания, да, приводит, ну, к такому очерствению. Ну, в любом случае, ты как бы одеваешься в броню. То есть не только в буквальном смысле этого слова, да, у тебя там один бронежилет сверху, еще один бронежилет. Ну, там в казарме без бронежилетов, если ты не заступаешь на дежурство, да. Тем не менее, ты как бы в постоянной готовности, ведь ты мобилизован, вот это слово мобилизация, да, то есть ты мобилизован, и ты даже спишь по-другому. Вот вспомните, как мы спали в армии, да, там, конечно, такие радости, когда можно разделить, ну, по сути, сон делится у тебя на две части, то есть до твоего дежурства, да, и после. Ты такой счастливый, у тебя еще одна порция сна есть, там 2-3 часа. Вот, и солдат не думает, что ему делать, если у него там есть несколько минут, он просто падает даже на землю и спит. Просто вот есть эта возможность, да, счастливая посреди дня. Вот. И в этом состоянии ты как бы, ты постоянно заряжен. Ты заряжен на быструю, там, молниеносную по возможности реакцию, то есть прийти в еще в большую мобильность, то есть ты и так мобилизован, да, вот, но есть разные степени мобильности, вот, и по тревоге подскакивают, и все делают строго там по секундам выверено, да. Вот у нас сержант любил сюрпризы такие, то есть он сообщает, ну, там, подъем, допустим, в 5 утра, да, общее построение, а потом возле палатки автоматная очередь раздается и разрывается граната. То есть мы, ну, представляете, вот, а все спали. Мы в полной уверенности, то есть, когда происходит пробуждение, ты в полной уверенности, что тебя атакуют, а это учебно-воспитательная работа. То есть, это как бы до действительных каких-то там столкновений, угроз, вот, это просто сержант учит привыканию. Поэтому, да, конечно, мы часто вынуждены не лучшие свои стороны обнаруживать, но опять-таки это все защитные реакции, да, чтобы никто не посчитал тебя слабым, никто не посчитал тебя там, просто неспособным за себя постоять. И вот эти испытания, они необходимы мужчинам. Мы, в принципе, это ведь со школы начинаем проходить, если не с садика, да. Вот. У девочек этого нет, а у мальчиков это сразу. Это в мужской природе, поэтому не хочется трюизмы какие-то забрасывать, да, на самом деле, насколько банально, настолько и непреложно верно, что это школа, армия, школа для мужчин, вне зависимости от того, собирается ли мужчина связывать с воинской службой дальнейшую свою жизнь, как-то с ней соприкасаться. Но сейчас вообще год службы срочной, да. Вот у меня старшие сыновья, конечно, как бы они сами сейчас не относились в своем подростковом возрасте к службе в армии, я настраиваю их на то, что служить они будут. Вот. В какой части, в каком качестве. Вот. Но, слава богу, у нас и на тот случай, если мальчик, ну, там, к боевым частям, например, никак не расположен по состоянию здоровья и так далее, тем не менее, есть возможность этот долг родине отдать, вот, и с теми навыками, способностями, наклонностями, какие имеются. В прежние времена, да, когда там служили наши родители, все было значительно жестче, там и меньшая возможность выбора была относительно там профессии в армии, да, например. Вот, сейчас. Но это опыт основополагающий, и весьма печально, когда у мужчины не было этого даже самого базового опыта военного, да, раньше вот в школах ГТО, готов к труду и обороне, да. Сейчас возобновляется, но не везде. Не везде. Даже уровень общей физической подготовки очень сильно отстает от того, что было в советский период. Вот я недавно ходил в школу и с ребятами юнармейцами проводил встречу, где помогал вырабатывать правильную технику отжиманий, подтягиваний. Сам демонстрировал, корректировал. Вот, у ребят, и у мальчиков, у девочек, старшеклассников. Это очень важно. Это то, что нас формирует не просто надолго, да. Многие вещи, они навсегда задаются вот, в нашей психофизической реакции, оттачивают, формируют. Это очень важные навыки.
Батюшка, и в завершении нашей сегодняшней беседы я попрошу вас, чтобы вы дали наставление, пожелания молодым людям и тем, которые собираются, призываются в армию, и тем, наверное, которые уже несут воинскую службу, чтобы они как-то, может быть, ну, не боялись чего-то, вдохновились, воодушевились и с правильными мыслями, с правильным настроем вот, относились к этому священному долгу.
Да, очень, вы знаете, важно научиться изнутри, из внутренней собранности, правильного отношения, да, состояния духа и мотивации вовне выносить свое отношение к воинскому долгу, потому что нам ведь сказано, что мы воины Христовы, это тоже основополагающее, но только в значительно большей глубине ответственности. Каждый христианин, и мужчина, и женщина – это воин Христов. И у нас есть наука о стратегии и тактике в борьбе с дьяволом, грехом, страстями. Эта наука называется аскетика. И вот когда ты себя ощущаешь воином, но, как апостол Павел говорит, наша брань, да, война наша не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Мы всю эту жизнь воюем с бесами на стороне божественной правды. Если мы с этой позиции осознанной приходим к исполнению своего священного воинского долга уже там, в вооруженных силах нашей страны, то это наилучшая, да, такая внутренняя позиция. Это как, облегшись, кстати, эти образы, да, облекитесь в броню правды, да, это все мы тоже читаем в наставлениях апостольских. Вот. Все оружие Божие и все это, что надлежит нам принять для того, чтобы мы правильно, именно по-христиански относились к вопросу о сохранении внешнего мира. То есть, только обретя мир внутренний, в первую очередь мир с Богом, да, мир с самим собой, вот, мы можем надежно сохранить мир внешний.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю интересную беседу. Хочу пожелать вам и всем, конечно, нашим радиослушателям крепкого здравия и мирного неба над головой. С Божьей помощью пусть нам Господь помогает. Спасибо вам огромное.
Спаси и сохрани, Господь. Мир всем.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель Свято-Успенского соборного храма поселка Белоярский иерей Александр Горлов. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!